Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость, вернее, гостья, Анна Кравченко из церкви «Радостная весть». Аня, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
Аня, скажи нам, что это за такая весть радостная? Что за название церкви?
Весть о том, что можно жить по-другому. Весть о том, что есть другой мир. Есть другие люди, и есть кто-то, который может изменить всю твою жизнь.
Другой? Ты с чем сравниваешь?
С той, которая была раньше.
У каждого человека, ты хочешь сказать, есть до и после, да? Вот давай тогда, Аня, с твоего позволения, именно поговорим в твоей жизни о до и после. Расскажи нам о себе.
Ну, родилась я в небольшом городе Азове Ростовской области. Жила я там до 13 лет. Пока мои родители не развелись и не разменяли квартиру, соответственно, мы с мамой и моей сестрой переехали в близлежащее поселение, Кулешовка называется, да. А для меня это было очень большим стрессом, как для ребенка, потому что я очень любила папу, и вообще я очень тяжело переживала разрыв родителей. И вы знаете, это, наверное, и послужило тому, что моя жизнь, скажем так, немножко пошла под откос, потому что к нам пришел мой отчим жить сразу же. К тому же моя мама пыталась покончить жизнь самоубийством. Это как бы все это мне пришлось, ну, видеть, наблюдать. Мне было очень это неприятно. Папа мой стал встречаться с разными тетями.
Сколько лет?
Мне было 13 лет. Да, это как раз вот самый такой переходный возраст. Все, в школу перевели меня, конечно же, в другую. Я школу забросила. Я занималась театральной студией, которую я тоже забросила. Находилась в постоянном вот каком-то таком стрессе, напряжении. И после этого, как говорится, вот когда мне уже было 14 лет, после этого я уже, скажем так, родителей своих, ну, ни во что не ставила. Они для меня не были авторитетом, ни папа, ни мама. Соответственно, для меня был авторитет улица.
То есть все равно приходится авторитеты в таком возрасте искать. Максимализм,
конечно,
да, юношеский.
Да,
и надо,
да,
найти что-то стоящее.
Конечно. И стоящее, может быть, как тогда мне казалось, может быть, я и находила. Хотя не совсем. Мне просто нужно было где-то самоутверждаться, чувствовать себя нужной, чувствовать себя, может быть, интересной кому-то. И это я находила, может быть, в своих друзьях, во всевозможных там гуляниях.
Аня, ну вот поводыря какой-то такой мерки не было. Вот со стороны родителей, что стоящее, что авторитет, что такое быть интересной, не было?
Ну, вообще были немножко такие поползновения со стороны мамы, папы. Ну, так как их пример мне показал совсем другое, и я им могла сказать, что вы можете мне сказать, если вы совсем другое делаете. Вот, соответственно, ой, это было очень сложно. Мои взаимоотношения с отчимом, это просто ужас. Я думала, мы просто поубиваем друг друга. Это просто был ужас какой-то. Вот, ну, так вот. Еще это 90-е годы, когда разруха в стране, когда кушать мало чего есть, когда хочется красиво одеться, а нет на это средств, когда пытаешься вот как-то что-то, помню, эти дефициты на спиртное, на сигареты. Это вот вся вот эта вот наша юность, она вот была на этом замешана. Ах, ну, вы знаете, все-таки я вот недавно вспомнила один такой случай из своего детства. Еще мои родители жили вместе. Мне было или 8, или 9, 10 лет, что-то вот около этого. Уже ходила в школу. Но я вот у себя во дворе была такой, скажем, меня бандуршей называли. Я всегда вот была как, может быть, не совсем главарь, но, может быть, я была на таком счету, что
ко мне... Лидер.
Да, я была лидером. Это явно я была лидером. Я ставила постановки всякие, потому как я в театральной студии занималась, я постановки делала с ребятами, приглашала всех, все собирались, и было очень классно. Но вы знаете, вот я вспомнила недавно одну такую вещь, что я нашла дома большую связку ключей. И всем во дворе рассказала, что эти ключи от царства, в котором живет королева. Королева добрая, она все может, абсолютно все может. И что я вхожа в это царство. Вот, и что у меня есть ключи от этого царства. И все мне поверили. Причем я была удивлена, что поверили даже те, кто были мне на 2 года, дети старше. А это ведь ощутимый возраст тогда. И я настолько заигралась, что дети даже приходили ко мне и говорили: «Аня, пожалуйста, сходи к этой королеве, пожалуйста, там дядька котенка ударил, пусть она его накажет». Я говорила: «Да», и они меня даже просили: «Пожалуйста, ну когда ты нас сводишь в ее царство, чтобы нам показать, вот где она?» Я говорю: «Хорошо, я у нее разрешение спрошу, и вот тогда я вас к ней поведу». Я не знаю, сколько длилось вот это, но мне было настолько приятно это все, как бы вот эту сказку рассказывать, что...
Не хотелось расставаться.
Ну, дело в том, что я хотела уже сама в нее поверить, потому что, ну, думаю, ну как жаль, что это все это моя выдумка. Вот вы знаете, я вот сейчас вспомнила, ведь это, наверное, вот неспроста мне это пришло на ум. Я всегда знала, что в моей жизни будет что-то особенное, и я с чем-то сверхъестественным обязательно столкнусь в этой жизни.
А пока потеря отца, отчим ненавистный, мама, да, которая слабой, да, оказалась, да, если у нее были такие поползновения закончить жизнь самоубийством.
Да, да.
И ребенок в этом как-то собирается состояться.
Ну, как я собираюсь состояться? Со школы меня практически выгнали, потому что я ее не посещала. Ну, сказали, либо на 2-й год, но лучше, пожалуйста, вы уходите. Уходите с ПТУ. Я говорю: «Хорошо». Сдали мы туда документы. Ходила я, конечно, училась в СПТУ на лаборанта. Ну, уже как бы пошла на то, что было, туда, куда взяли, потому что нужно было как-то там остальное время заканчивать в школе. Вот. Там я училась тоже не очень хорошо, потому что, ну, у меня не складывали взаимоотношения с преподавателями, меня постоянно хотели отчислить, потому что, ну, у меня поведение было уже не очень хорошее. И меня всегда как бы держала моя мастер. Вот она как-то, не знаю почему, она почему-то в меня верила и как-то мне помогала. Она всегда говорила, что ты учиться можешь, только ты не хочешь. Я вижу, что ты очень ленишься.
Аня, а встречались вот на пути люди, которые верили в тебя?
Да.
В юности, в детстве?
Да.
Это большая сила?
Очень большая сила. Ради таких людей хочешь многое сделать, вот для того, чтобы их не подвести.
Но для этого нужно иметь благодарное сердце. И что ты думаешь, где это сердце берется?
Благодарное сердце.
Ну, ты знаешь, что многие дети, подростки, они спекулируют на том, что в них верят. Это не все хотят сделать как лучше.
Ну вот вы знаете, может быть, кто-то и спекулирует, но я не спекулировала, потому что вот мне почему-то всегда казалось, что вот и мама мне даже моя потом как-то говорила, что я почему-то думала, что ты у меня пропащий человек, что ничего из тебя путевого не выйдет. То есть я об этом узнала уже, будучи верующей. И вот вы знаете, и все-таки тогда это я это чувствовала. Она хоть тогда не говорила, и я, видимо, это чувствовала, что она меня считала непутевым человеком. И если как бы это не чувствуешь от своих родных, то ты таковым становишься, естественно. Ну, что тогда пошло у меня? Училище. Вы знаете, вот я до сих пор вспоминаю один момент. В 16 лет тогда получали паспорт, а я получила его в 19, спустя 3 года. И даже не знаю, почему. Потому что, наверное, мне он не нужен был. И вот настолько такая была беспечность и такое наплевательское отношение вообще ко всему, что...
На что это вылилось, вот эта беспечность?
Это вылилось в то, что это были бесконечные пьянки, бесконечные гулянки. Нигде я не работала. Очень меня трутнем называл, что я нигде не работаю, пью, гуляю. Наркотики, конечно же, пошли там еще с 15 лет, ну, легкие наркотики. Но самое, что интересно, я как бы втянулась, мне это очень нравилось, потому что это предоставляло мне, вот, знаете, это приоткрывало мне в некий другой мир дверь, где я была сильнее, где вот я могла там размышлять, где я могла видеть некоторые вещи, которые вот не видно сейчас, вот так вот. Это вселяло какую-то силу, какую-то надежду. Ну, вы знаете, постепенно же это как-то, ну, я говорю о легких наркотиках, о конопле, например, да, потому что, ну, она сначала как бы дает эйфорию, а потом постепенно как-то к этому притираешься, и хочется, очень многие вот мои друзья потом после этого стали увлекаться более серьезными наркотиками, потому что уже хотелось как-то развития. Развития и мне хотелось, но, вы знаете, что-то меня остановило. Однажды мой знакомый, который меня, в принципе, научил курить, и как правильно забивать, и какая должна быть анаша, и как ее собирать, и по запаху. То есть он меня учил всему этому. Он, конечно, уже стал наркоманом более серьезным. Однажды он, ну, приехал, был у меня в гостях, там кого-то ждал, и предложил мне кокаин. И наркотик достаточно серьезный и дорогой. То есть это тогда, это в то время, я не знаю, это было там, лет 16-17 назад. Где его найдешь? Я отказалась, вы знаете, ну, меня прям как будто торкнуло что-то, и как будто вот, как будто молния меня осенила. И что, и вот я уже начну и это? Я отказалась, и героин также предлагали, но, слава богу, вот как-то вот я отошла от этого, как-то вот я вот смогла, нашла себе силы от этого как-то отвертеться. Хотя у меня уже очень многие, вот даже тот, кто предлагал мне все это, их уже нет в живых, он повесился, и очень много кого нет уже в живых, кто тогда со мной были.
Аня, сейчас музыкальная пауза, и немножко опережая события для наших слушателей, они не знают еще о том, что ты музыкант. Если ты не против, прозвучит песня, именно твоя песня.
Хорошо, послушайте, пожалуйста.
Если б можно птицей стать и наяву летать, ввысь и разбиться о звездное небо, в кровь исчезнуть с лица. Нет терпения, уж болен, для чего я живу? Быть на земле не на воле, не летать наяву. Нет терпения, уж болен, для чего я живу? Быть на земле не на воле, не летать. Быть человеком без крыльев любви, и зачем я пришел в этот мир? Или крылья я скрыл от мечей и рапир? Если птицей я мог бы стать, два белых крыла взять и взлететь, разбиться голос дивно промолвить живя. Если птицей я мог бы стать, два крыла, белых крыла, взять и взлететь и разбиться о звезды, но промолвить живя.
Ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наши гости. Анна Кравченко. Аня, я знаю, что ты жила в деревне или поселок городского типа, может, маленький, и его не обошли наркотики в то время, 16-17 лет назад.
Вообще мне говорили даже, что это в какой-то период был вообще центром наркомафии по югу России, там что-то такое. Ну, может быть, я с чересчур уже так вот говорю, но это был очень наркоманский поселок, очень наркоманский. То есть я не знаю, как сейчас, потому что я как-то не вникаю в это. Ну, это был наркоманский поселок, очень много людей погибло.
То есть на твоих глазах многие этим занимались?
Очень многие, очень многие. Ну, вы знаете, к сожалению, я не смогла очень многим помочь, рассказать о том, что от этого нужно как-то отвертеться, но... Это очень сильная зависимость, очень сильная. Мне пришлось с этим столкнуться уже, когда, будучи верующей, я работала в Ставрополе. И я посещала наркологический диспансер, по-моему, там в течение 2 или 3 лет это было. Как я вообще была поражена всему. Вообще, я просто приходила домой и молилась. Вообще, я просто видела бесполезность во всем этом. Люди, вижу, гибнут, и такие ребята хорошие, и девчонки такие классные, и с ними общаешься, они такие, ну, понимаешь их, потому что, на самом деле, очень многие вот как-то вот по дурости вот просто вот попробовали все вот.
Пустоту заполняют.
Да, заполняют. Вот как, может быть, кому-то так же, как и мне, предложили припудрить ноздри, как говорится, коксом, и она не отказалась, понимаете, а вот я смогла, а вот кто-то не смог, и вот просто жалко. Но очень тяжело, конечно, работать с такими людьми, общаться. Иногда мне приходилось просто на них...
Тяжело, потому что жалко?
Да нет, вы понимаете, не все хотят избавиться от этого. Некоторые же приходят просто дозу сбить, и все, просто сбить немножечко дозу и подлечиться там, и все.
Аня, а вот почему так получается, люди, которые в прошлом курили, наркотики употребляли, они часто, уверовав, работают с такими людьми? Или люди, которые сидели в тюрьме, они часто въезжают потом в тюрьмы для служения?
А вы знаете, потому что мы можем понять их. Мы знаем, на каком языке им это объяснить. И пусть я, может быть, не полностью в той шкуре была, но немножко я знаю что-то об этом, и друзья у меня были такие, и поэтому мне, может быть, проще с ними говорить. И я думаю, что они меня, может быть, и услышат тогда, чем просто обычный человек.
Чистенький, который не попробовал,
конечно,
да? Они скажут,
да,
что ты мне рассказываешь?
Да, конечно.
Что ты знаешь?
Да, это точно. Мне иногда приходилось вот просто вот на наркоманов просто кричать и говорить, что ты просто червь ничтожный. Как ты вообще можешь вот сейчас, я тебе говорю о чем-то, просто хочу помочь тебе, а ты сидишь мне и говоришь, хвастаешься, каким чистым наркотиком, какой чистый наркотик ты употреблял, и какой он был прекрасный, и все такое.
То есть я так понимаю, что ты, когда говоришь на него червь, прежде ты ему сказала о великом Боге, который его по-другому видит, да? И вот да, он не может никаким образом взвесить это, да? Кто Бог и что делает он?
Я просто ему говорю, вот одному парню я так сказала, я говорю, чем ты, говорю, хвалишься? Говорю, ты что, говорю, жизни хапанул, говорю. Ты, говорю, чистый наркотик попробовал? Да ты мне расскажи, говорю, ты хоть раз, говорю, видел, как цветок расцветает? Говорю, чем ты, говорю, хвалишься? Чем ты хвалишься? Я тоже могу похвалиться чем-то, но это же какая-то обратная такая похвальба. То есть ничем тебя не возвысит.
Аня, ты очень рано этот бизнес, скажем, закончила, в 20 лет. Как в 20 лет сработали мозги?
А, знаете, как в анекдоте? Не могу больше.
Почувствовала физическое недомогание?
Да, может быть, физическое. Вы знаете, нет, я все-таки всегда мечтала быть артисткой, я всегда мечтала петь, в театральную студию ходила, мне всегда были мечты о чем-то высоком, о большом. И однажды, проснувшись, я вот смотрю в окошечко и смотрю, и у меня голос такой хриплый, и вот я в голове какое-то помутнение, там кое-чего и не помнишь со вчерашнего дня. И я вот просто вот сама себе задаю вопрос, в кого ты вообще превратилась? Да, мне было тогда 18 или 19 лет.
И ты уже превратилась.
Да, это было так. Это было так. И дальше бы это уже была бы просто смерть, если бы я не предприняла что-то, не предприняла что-то, потому что дальше было бы это уже ужас. Я считаю, что я была уже просто ниже плинтуса. Это...
Ну, это то уже... есть все, что существует. Пьянки, да, гулянки, да, наркотики.
Да, это уже просто ужас был. Да.
И как ты себе ответила на этот вопрос? Во что ты превратилась?
Во что я превратилась? Даже сложно сказать. Мне кажется, я была просто каким-то существом. И все, которое, может быть, действительно, как трутень, жила, кушала, гуляла, ничего полезного не приносило в этот мир. И даже более того, я думаю, что все это я делала от безделья. У меня не было никакого дела, я ничем не была занята. И это, кстати, большая проблема для многих.
А и как Бог голос подал?
Вы знаете, в нашей Кулешовке был такой вот случай. Я, будучи там, иду, накурилась изрядно и смотрю, слышу музыка около дома быта, люди играют на барабаны, гитары, песни поют. И ходят люди на английском языке, говорят, черные и такие всякие разные. И я думала, у меня уже что-то вообще, какое-то у меня помутнение в голове. И причем песни пою, там такую сейчас немножечко напою. О-о-о, в сердце моем небеса, о-о-о, в сердце моем небеса.
Стиль необычный для Кулешовки.
Да, необычный, такой он как бы в регги был. И я думаю, опа. Думаю, интересно. И смотрю, Господь, ты с нами здесь сейчас, в сердце моем небеса, и радость наполняет нас, в сердце моем небеса. То есть, ну, как бы, мне было сложно все это воспринять как-то. Ну, я подошла все-таки, как-то познакомилась. Но это была вот первая моя встреча именно с верующими людьми. Потом меня моя сестра привела в армию спасения. Это как раз это были люди из армии спасения. И я стала ходить в армию спасения. Ну, вообще, так получилось, что сначала я съездила с ними в Воронеж на молодежный слет, где мы там скрывались. Там, конечно, был запрет никакого там курения, никаких там, никакого алкоголя. Что мы, конечно, не соблюдали, мы нашли ларек, где было вино, где взяли там анаши с собой, курили и все это как бы прятались. Но мне было очень интересно то, что люди, они к какие-то были странные, незашоренные, были свободные, улыбались. И самое, что удивительно, были очень приветливые. Я думаю, что они понимали, что я за человек, но как-то они ко мне нормально относились. И я на одном конкурсе там выступила и первое место вроде бы там получила. После этого меня пригласили петь в группу прославления в армии спасения. На что я ответила положительно, потому как, ну, я ведь хотела петь всегда. Всегда я думала, что вот через это я, может быть, узнаю новых людей, и я как-то обрету какое-то дело, я буду ради чего-то, что-то буду делать. И вот так вот я стала ходить в церковь. Я год ходила в церковь. Но вы знаете, этот год был такой, как говорится, служение двум господам, и нашим, и вашим. Я ходила в церковь, я пела в группе прославления, прославляла Бога, не веря в Него. Потом приходила домой и говорила, давайте что-нибудь там, чего-нибудь нажрёмся, а то мне уже тошнит, потому что я сегодня весь день песни про Бога пела. Мне мои друзья говорили, ну, Анька, ты попала, там же тебя там уже окрутят, не окрутят. Я говорю, нет, да ну вы чё, никто меня там не окрутит, всё нормально будет. Но вы знаете, конечно же, они видели, что я за человек, потому что, ходя полгода в церковь, перед Пасхой я пришла с большим фингалом под глазом, и нужно было участвовать в пасхальном концерте. Конечно, все там мне даже спрашивали, ты где там, и вообще с кем-то там общаешься, почему, что такое с тобой? Да, через полгода я опять пришла с фингалом. Это была не очень приятная ситуация, когда, скажем так, меня очень серьезно обидели, и у меня была такая же возможность обидеть того человека, обидчиков, причем очень серьезно обидеть, да. Мне предлагали их убить вообще, или, может быть, сильно покалечить и выбить деньги с их родителей. Но я отказалась от мести. Конечно, было тяжело мне это признать, но вот я просто чувствовала, внутренний голос мне говорил, откажись от смерти, от мести. И я все-таки отказалась от этого всего. Когда я приехала в церковь, на репетицию очередную, ребята видят, что я приехала опять в темных очках. Они мне всегда говорили, Аня, у тебя очки что, в аптечке лежат? Потому что они уже не первый раз, как я приезжаю в очках.
Ну я вот так понимаю, что это были первые люди, которые в тебя поверили. То есть видя, да, твои пороки?
Да, когда я приехала в церковь на служение, мне мой пастор сказал... Ты понимаешь, что тебе в твоей жизни нужно что-то менять, от тебя нужны какое-то решение конкретное, от тебя нужно действие. Ты понимаешь, разве Иисус хотел, чтобы с тобой это произошло? И я, говорит, уверен, что Он сейчас смотрит на тебя и плачет. Меня эти слова настолько глубоко достали, что я настолько сильно это поняла. И даже сейчас, и всегда, кому я не рассказываю эту историю, и кому я не говорю о том, что он мне сказал, меня подкатывают горлуком, что Иисус не хотел и никогда не хочет того зла, которое происходит с нами, той боли, которая происходит с нами. Вы понимаете, это есть последствия нашего собственного греха.
И нашего выбора.
И нашего выбора, да, это наш выбор. Если мы это претерпеваем... Я ведь знала, что... Мне сказали, что двум господам служить нельзя. Если ты выбираешь жизнь с Богом, Он тогда тебя и охраняет. Если ты так... То, естественно, Бог не смог поставить на мне свою защиту. То есть, ну, это произошло, и я это рассматриваю уже как какую-то ступень, которая меня привела к Богу. Это, значит, должно было произойти. И я благодарна. Я благодарна Богу за все. Значит, так нужно.
Путь был правильный для тебя.
Да, я думаю, да. Я думаю, вот некоторых людей, вот, может быть, так вот Бог и приводит к себе.
Аня, спасибо. И снова музыкальная пауза, и снова мы ожидаем от тебя песни.
Послушайте, пожалуйста.
Времени нет, чтобы что-то решить.
чтобы что-то сказать. Сердце, как пульс, стучит у виска. За ним не успеть, но оно и не ждет. Вдруг не успел и уже опоздал. И пыльный ветер несет облака назад. Тучи ушли, отступив от солнца, считали раньше, что этого нет. Но просто не знали, что есть где-то больше, пытаясь загнать все в рамки свои, желая достичь неизвестной звезды, узнать все, что можно, и то, что нельзя. Изведать все тайны великих вершин и глубин.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Анна Кравченко из церкви «Радостная весть». Как в твоей жизни «Радостная весть» образовалась? Ну, вначале, на слух, как ты это восприняла? И как ты оказалась в церкви уже полноценно?
Полноценно. Я думаю, что я полноценно в церкви оказалась тогда, когда я поехала с миссионерской командой в Ставрополь. И когда я стала служить другим людям, вот тогда я стала, я думаю, полноценной христианкой. Потому что это дает правильную такую самореализацию, которая к чему нас и призывает Бог. Если я служу другим людям, это есть.
Даром получили, даром отдавайте.
Да. Это благословенное, очень прекрасное время было в Ставрополе. Очень многих людей я тогда узнала и благодарна им за все. После Ставрополя мы уехали с моим, скажем, я не знаю, как сейчас он мне муж, тогда мы вместе служили, ездили, путешествовали по России. Также мы в тюрьмах были, в наркологических диспансерах, в детских домах.
Ты говоришь об Игоре, наверное.
Да, я говорю об Игоре, своем муже. Тогда мы не были женаты, как бы просто служили. Потом мы уехали в Минск. Мы учились там в колледже «Христос для народов» на музыкальном факультете. После Минска приехали в Москву. Сейчас вот уже 7 лет живем в Москве. Достаточно сложный город. И, скажем, это для меня было таким где-то отчасти большим испытанием сохранить именно свою веру и сохранить бдительность именно в таком городе, как
Москва. Ну, испытание Москвы – это целое понятие.
Да. Вы знаете, я очень много поначалу плакала и переживала, и говорила тогда Игорю, что ну почему же вот такие вот люди, почему же вот они все такие? Но я принимала их такими, какие они есть, и везде, где бы я ни работала, я всегда себя позиционировала, что я человек верующий, но я с ними общалась, как говорится, на одном языке.
Я знаю, что Москва вас с распростертыми объятиями не приняла, вам пришлось ютиться в квартирках, и не все сразу сложилось, не сложилось вот это вот полноценное общение, служение, которое сейчас ты имеешь. Талант не сразу раскрылся, но я так понимаю, что в трудностях, ну, не до жиру.
Вы знаете, я думаю, мой талант даже больше раскрывался в Ставрополе или в Минске. Здесь мой талант особо не раскрывается. Я, может быть, приобрела немножко другое здесь. Приобрела семью, у меня сын родился. Я не знаю, как дальше будет. Единственное, что я хочу и сейчас перемен в своей жизни. Вот сейчас я не могу сказать, что я удовлетворена полностью своей жизнью, понимаете?
А ты думаешь, бывает такое время вот в жизни верующих?
Я думаю, нет.
Нет.
Я думаю, нет. Я когда сюда шла, я встретила одного знакомого молодого человека, и вот мы размышляли о том, что есть ли, счастливы ли мы, удовлетворены ли мы своей сейчас собственной жизнью. Он сказал, что нет, я говорю тоже, что нет. Но одно я могу сказать, что те сложности, трудности, которые мне пришлось пройти и которые еще предстоит пройти, одно могу сказать, что без Бога нет жизни вообще, потому что это я вообще даже не представляю жизнь без Бога. Это нет надежды. Это постоянное отсутствие мира в сердце. Это зависть, это недовольство, это раздражение, гнев. Все. Понимаете, я, будучи верующим человеком, я тоже с этим столкнулась, потому что жизнь в Боге как бы у меня шла, и тут я дошла до определенного момента, и сейчас я понимаю, что мне нужно делать выбор. Я хочу жить по-другому, соответственно, я должна что-то предпринимать и что-то менять в своей жизни. Мы должны всегда делать первый шаг. Вы понимаете, что Бог никогда не оставляет человека. Это человек оставляет Бога. Бог всегда ждет нас к себе. Всегда ждет нас к себе. И это нужно помнить.
Аня, к вопросу успешности. Я в Библии не видела людей, которые единожды стали успешными и так на этом коньке и ехали. Любые ученики Иисуса, окружение Его. Это люди, которые испытывали жажду, голод, люди, которые терпели трудности. Сам Бог нам, по-моему, другое что-то обещал после того, как мы примем жертву Христа.
Бог нам обещал жизнь вечную.
И мир в сердце, всех вот этих сложностях. Он нам не обещал идеальную жизнь.
Вы знаете, это вот сейчас для меня это на самом деле очень насущный вопрос касаемо мира. Я все время молюсь об этом Богу и прошу, потому что мира нет у меня в сердце. Потому что Ой, ну, столько много всяких вообще нюансов в жизни, от которых ты раздражаешься. Так тяжело от этого.
А имея вот эту вот мерку, идеал этот, ты понимаешь просто в сердце своем, что что-то не то с тобой происходит?
Конечно, конечно, что-то не то происходит. Если нет мира в сердце, если ты раздражаешься, это будет на всем, абсолютно на всем отражаться. На твоей работе, на твоей семье, духовная твоя жизнь какая-то получается никакая. И на самом деле вот это вот недовольство, оно всегда, в принципе, и приводит к неуспешности.
Аня, знаешь, вот в своей жизни я однажды поймала такую темку. Если тебе очень плохо, надо немедленно идти куда-то, кому вот хуже, и начинать им помогать или служить. Бывало так в твоей жизни? Испытывала ты это?
Да, конечно, вот в моей жизни бывало такое. Когда вот, например, я работала, или, так скажем, посещала наркологический диспансер, я видела людей, причем в таких очень не в таких красивых, я даже не знаю, как это слово назвать, они были ужасные. Они были связаны, они лежали на грязных матрасах, они были описаны, обкаканы, кричали какие-то ужасные слова, и там алкоголики в белой горячке, там наркоманы там что-то там бились в своих каких-то этих самых, пытались там что-то проюлить. И когда ты приходишь к ним и говоришь, рассказываешь о том, что у тебя, может быть, могло бы быть то же самое. Я вот недавно думала о том, что от сумы, от тюрьмы никогда не зарекайся. Я думаю, что у меня вполне возможно было. Если бы я не пришла бы к Богу, я думаю, может быть, я бы тоже попала бы в тюрьму, потому что у меня было столько всяких ситуаций. Ну, либо бы меня убили, либо я бы в тюрьме бы сидела, потому что как-то все доходило уже до пика.
И в какой-то горячности хочется сказать этим заблудшим людям, ну же, да? Они не слушают.
Да. Нет, не слушают. Иногда даже просто смеются и говорят, ну ладно, ну вот у тебя так, ну вот у меня вот так, ну вот я не могу. Где-то вот, как объяснить, ну это очень тяжелая вообще зависимость, это очень тяжело, и вообще человек находится, это болезнь.
Ну то есть не все могут услышать то, что ты в свое время услышала от пастора. Иисус плачет сейчас, глядя на твою жизнь.
Нет, не все могут услышать. Я думаю, что нет. Я думаю, что это нужно очень сильно захотеть. Если ты захотел это услышать, и ты это услышишь. Слушая, как говорится в Писании, слушая, не слышите, и видя, не видите. То есть это про многих из нас.
Аня, и вот сейчас, пользуясь тем, что твоя площадка сейчас несколько повыше вот в эфире, чем то время, когда ты приходишь просто в наркодиспансер, несколько слов, которые ты бы хотела сказать людям, которые, может, сейчас мучаются от зависимости.
Друзья мои, я не знаю даже, что вам сказать, более так... Не хочется высокопарными словами говорить. Я хочу сказать вам, что, поверьте мне, есть на самом деле совсем другая жизнь. Абсолютно другая. Есть надежда в этом мире. Есть любовь. И есть возможность излечиться от этой болезни. Хоть даже вам говорят, что это невозможно, не верьте. Но я могу сказать одно – от этой болезни излечить может только Бог, никто другой. Только Господь Бог может излечить вас от этой болезни.
Аня, спасибо. Я знаю, что сейчас у тебя время идти на собрание к маленькому твоему ребенку.
Да.
И ты нашла время в этой бурной Москве, которая на тебя такой плитой опустилась несколько лет назад. И для того ты нашла время, чтобы прийти в студию сегодня и поговорить на очень важные жизненные темы. Спасибо.
Спасибо вам большое.
А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Анна Кравченко из Евангельской церкви «Радостная весть». Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русская христианская радио, программа «Выбор».
Капли дождя, что приходят с небес, бури мыслей и чувств пролетают во мне. В
выходя на дорогу, не зная пути, доверяю всю жизнь, мой Спаситель, тебе. Которого нет ни руля, ни ветрил. Доверяю тебе, словно птица в пути. И я верю, ты дашь мне сил, дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти. Ничего, знаю точно, что дух твой со мной. И препятствия все будет легче пройти. Я иду под твоей звездой. Доверяю тебе, словно птица в пути. И я верю, ты дашь мне сил, дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти. Даже в час, когда будет беда, и в минуты отчаяния буду сильней, ведь со мною твоя звезда. Которого нет ни руля, ни ветрил. Доверяю тебе, словно птица в пути. И я верю, ты дашь мне сил, дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти. Дашь сил, чтобы идти.